в роли крепостного какого-то придворного артиста, это, скажем так, не совсем то, чего я искал все эти годы.
Вы сегодня кто? Кем вы себя считаете?
Я русский театральный режиссер, международный, космополит безродный.
Были у вас такое вот внутреннее понимание, что, может быть, я уже больше никогда и не вернусь к своей профессии, к своей работе?
Опыт последних лет показывает, что вообще уверенным быть в наше время – большая ошибка.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошим человеком. Сегодня, я могу сказать так, не прошло и 100 лет, как я наконец-то встретилась с Максимом Диденко в кадре. Максим, привет. Очень рада вас видеть. Напомню, Максим Диденко – театральный режиссер, хорошо известный публикам разных стран и театров, в том числе, в первую очередь, конечно, в России. Но понимаете прекрасно, что Максим вот уже, наверное, сколько вот идет война, столько времени он находится вне России и потихонечку, как и мы все, обрел голос, звук, свет и фантазию, и вдохновение для того, чтобы заговорить. Заговорить теми способами, средствами, тем языком, которым он умеет разговаривать, это языком театра. Поэтому, конечно же, стоит сказать о последних работах. Я бы с этого начала. А потом пойдем назад раскручивать эту пленку времени. Потому что это мне все-таки важнее. Спектакль «Белая фабрика» по пьесе Дмитрия Глуховского, как я понимаю, с триумфом и успехом идет на сцене театра в Лондоне. И вот сейчас на сдаче, что называется, следующая премьера Максима, опять же, по прозе известного писателя Саши Филипенко «Кремулятор». Это уже Берлин, да? Ну, давайте вот мы с этого начнем, с ближайшей
давайте.
Премьеры. Расскажите про...
Ну,
роман, я думаю, что многие с ним знакомы. Я точно его читала. Я думаю, что и многие другие тоже. Про что сейчас? Вот если я так спрошу. Не как, а про что? Про что сейчас вам главное хотелось сказать?
Ну, сейчас мы говорим... Ну, вот для меня это, наверное, самое важное, что смерть – это такое... главный советник, вообще измеритель происходящего сегодня. И то, что смерть, она так близко и стала такой привычной, такой обыденной, и превратилась уже в рутину, то, что еще 2 года назад нас шокировало, превратилось в наш быт. И вот про смерть как быт, про смерть как обыденность, рутину, про то, что наша... смерть эмоциональная в каком-то смысле уже происходит. И мы, ну, вот лично я и люди в моем окружении привыкли, сжились со смертью. И это, конечно, такой феномен, глубину которого, я думаю, что нам еще предстоит осознать. Но, во всяком случае, регистрируя, так сказать, свои собственные ощущения и обсуждая эти ощущения со своими соратниками и близкими, я прихожу к выводу, что что-то в нас, что ли, внутри умирает. И мы уже не способны, ну, чтобы выжить, мы должны привыкнуть. Вот мы и привыкли. И это такое, наверное, чувство, которое настолько объединяет уже, ну, как бы стирает границы, да, между там воюющими сторонами, между теми, кто за и кто против, кто там и кто тут. И вот эти вспышки войны и то, что происходит сейчас в Израиле и вообще в мире, да, настолько придавливает к земле, но живучесть человека, да, вот такое вот какое-то вот все-таки желание быть, да, оно вот нас как-то учит не то, что даже не бояться, а как сказать, ну вот
Такие предлагаемые обстоятельства. Да, да, да.
Зажиться. И это, конечно, я, честно говоря, никогда не думал, что это со мной произойдет, когда читал об этом в книжках. А вот сейчас, когда это со мной происходит, я как бы задним умом это регистрирую, что вот год назад я же был вообще другой человек, я совсем по-другому воспринимал эту реальность, и там меня какие-то вещи могли шокировать. А сейчас настолько я другой, и мир другой, что, в общем, об этом хочется, во всяком случае, говорить, и об этом хочется исследовать, потому что, одному самому с собой в этом находиться, конечно, достаточно тяжело. Вот, а театр все-таки, как дело публичное, позволяет этим делиться, да, и как-то друг от дружку, вот мы пока репетируем, мы друг об дружку так греемся, да, и как-то беспрерывно это проговариваем, и задаем эти вопросы, отвечаем друг другу на них. У нас такая эмигрантская. Это первый дел. Я делал первый спектакль на русском языке за 2 года за этим. И, конечно, у нас такой дискуссионный клуб. Мы всегда обсуждаем новости. И кто что подумал, и как кому что кажется, кто нас ждет впереди и так далее. И, в общем, это, конечно, опыт такой важный. И, в общем, наверное, вот то, как это мы создаем и что мы обсуждаем, я хотел бы, и, собственно, вот сегодня был прогон, перенести это и пообсуждать это со зрителями в том числе.
Давайте про актеров скажем. В центральной роли Максим Суханов, совершенно блистательный, драматический артист.
Вы знаете, что он, оказывается, последние 8 лет в театре не играл.
Да ладно?
Да.
А как же? А Великий театр Вахтангова или театр Станиславского? Это все было далекой прошлой жизни?
Ну да, вот 8 лет Максим не играл в театре, оказалось. Я в шоке. Да, да.
Я его последний раз видела, тоже не видела, знаю о том, что он был на спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» по пьесе Артура Соломонова. Это такая вот традиционная акция-читка, которая проходит в разных городах.
Ну да. Но это все-таки ведь читка, жанр читки.
То есть в последние 8 лет он на сцену драматическую не выходил. То есть
если вот спросить Максима, где он был 8 лет, он может сказать точно, что в театре он не был.
Ну и как? Ему страшновато не было? Страшновато было выходить через 8 лет на сцену-то?
Но он еще не вышел, мы подождем. У нас премьера 1 февраля, 2-го. И вот посмотрим, страшновато ему или нет. Пока справляется очень хорошо.
Еще кто, давайте скажем, еще там уже замечательный
еще
есть.
Мой ученик, на самом деле, Игорь Тихов, с которым вообще я ему преподавал еще когда-то на 2-м курсе. И мы посчитали, мы сделали с ним 8 спектаклей вместе. В общем, он практически мое дитя в каком-то смысле. Вот. Он очень сильно подрос. Мы поняли, что ему сейчас столько лет, сколько мне было тогда, когда мы с ним впервые встретились. И я пришел преподавать в школу-студию МХАТ. Вот, что говорит о том, что я, наверное, пожилой уже достаточно, и он уже не так молод. Вот. И еще Света Мамрешева и Ян Гэ.
Это Гоголь-центр, да?
Гоголь-центр. Бывший Гоголь-центр.
Ну, как справедливо заметил Кирилл Серебренников, Гоголь-центр – это люди, поэтому…
Это люди, правда, да, правда, да, это правда, да. Это правда. И это живет как-то, но… Я говорю, времена очень меняются, и ощущения от времени, и вообще все эти вот титулы, они, как сказать, имеют значение, конечно, но так потихонечку, как будто бы… Туманом все это покрывается.
А что за театр, Максим, Вообще вот играть на русском языке в Берлине, насколько сегодня это востребовано? Хотя я понимаю прекрасно, что там наверняка титры есть на немецком языке, и это не только на русскоязычную публику рассчитано.
Мне кажется, что, знаете, вот я вот, как сказать, поскольку я вот, собственно, последние 2 года занимался спектаклями либо вообще без слов, либо на немецком, вот и на английском языках, и должен сказать, что, честно говоря, для меня ответ на этот вопрос не ясен, насколько это востребовано и кто придет, но билеты уже продаются. Во-первых, мне попросили сказать, их можно приобрести на сайте спектакля. Он называется «Крымулятор.нет» или как-то называется «Контрамарк».
А мы дадим ссылочку обязательно под видео. Да, обязательно.
Да, да, но... Мне кажется, что огромное количество людей русских уехало, и этот спектакль, он очень русский. И про русского, ну, как бы про человека, который уехал, он был белым офицером и сражался за Врангеля, потом за Деникина, потом уехал в Константинополь, потом стал скитаться, остался работать в Париже таксистом. И для того, чтобы вернуться, а вернуться он решил, потому что его возлюбленная актриса вернулась, потому что она не могла играть на французском языке, и очень хотел продолжать быть актрисой. И вот он как бы, чтобы вернуться за ней, он поучаствовал в политическом убийстве и вернулся в 1926 году в Советский Союз, и так случилось, что возглавил первый московский крематорий. И он днем сжигал трупы партийных деятелей и великих русских писателей, например, Маяковского, а по ночам с какого-то, с 31-го года стал сжигать расстрелянных тайно людей трупом. И так вот он днем сжигал официальных, а вечером, то есть ночью, неофициальных. И это очень интересно, что это же реальный чувак, Петр Ильич Нестеренко, это совершенно реальная фигура, которую Саша Филипенко, какая-то женщина из мемориала просто подсунула ему его нестеренковское дело.
Историю.
Историю, да. И Саша год сидел в архивах, и это все собирал вот в роман. Так что там все персонажи очень настоящие. И Блохин Василий Михайлович, которого могила находится сейчас до сих пор на Донском кладбище, собственно, напротив бывшего крематория, который сейчас работает как церковь православная. В общем, это вот там столько очень много гиперпылок, которые будут понятны, ну, по-настоящему понятны только русскому человеку. Поэтому наш план играть это в Берлине, а потом возить, так сказать, по столицам русской эмиграции. И как-то мне кажется, что это настолько история, которая близка любому эмигранту сейчас. Понятно, что в России мы, конечно, показать это не сможем. Вот. А людям, которые уехали, мне кажется, там будет настолько много струн таких отзовется, то, в общем, мы решили по-русски это делать.
Кстати, сказали, что это первый спектакль на русском языке, а я вспоминаю спектакль, о котором мы говорили с актрисой Алисой Хазановой. Да. Это спектакль «Последнее слово». Он же был уже сделан вами уже после начала войны. Уже,
да. Да? Но мы играем на английском языке его, с немецкими субтитрами.
А, на английском игрался. Да, я даже этого не поняла.
Да, там только Алиса по-русски поет 4 песни. А так спектакль идет на английском языке.
Я просто раз уж сказала, деле, да.
В Берлине вот на последние два показа приходили, ну, где-то 80% было немцев, и русских было мало.
Но вообще, я хочу вам сказать, что вот я слежу, естественно, за тем, что происходит в культурной эмиграции российской, и прям... Вот душа моя, если можно так сказать, на фоне всех этих жутких событий все равно вот радуется. Потому что я вижу, как, в отличие от политической оппозиции, культурная эмиграция очень, как-то сказать, ну, как-то монолитно. Здесь я вижу, как люди друг друга поддерживают. Я вижу в моей ленте бесконечные фотографии, где как кто с кем встречается, как люди приезжают друг к другу на премьеры в самые разные... города. Это, конечно, просто здорово. Я, опять же, вот сейчас смотрела на вашу команду, вижу там Сережу Невского, замечательного композитора. Да. И вообще вы есть, вернее, мы есть. И это как сейчас вот концерт был Ромы Либерова, который собрал разных музыкантов. Да? Вот действительно мы есть, и это очень важно, что мы есть, и мы умеем говорить. Я говорю «мы» в широком смысле, как люди, которые говорящие на русском языке, которые уехали из России. По поводу смерти и ваших взаимоотношений с этой темой. Конечно же, я понимаю, что так или иначе, случайно или нет, но у вас всегда эта тема была. Практически я даже не знаю спектакля, в котором Детенко, в котором бы этой темы не было. И, конечно, я вспоминаю в спектакле, который, мне кажется, сейчас невероятно важно их вспомнить, это «Земля», по Довженко в Александринке, который вот я сейчас перечитывала всякие рецензии, в том числе и свою, на этот спектакль, и понимаю, что он настолько вот попадает в сегодняшний день. Невероятно. Это какой-то спектакль предсказания абсолютно. Или, конечно же, спектакль «Конармия» по Бабелю. Или спектакль «Пастернак» в Гоголь-центре. Ну, боже мой, можно вспомнить сколько угодно. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот это вот предчувствие войны, почему оно у вас не покидало все эти годы, пока вы работали, казалось бы, в благополучной Москве? Почему, откуда у вас это сидело?
Ну, меня, честно скажу, всегда очень сильно интересовала тема революции, вот этого перелома и цикличности времени. И мне казалось, что мои, так сказать, предсказания, которые я не воспринимал как предсказания, но как что ли... Но для меня это было, что ли, предупреждение или какой-то аларм того, что может случиться. Ну, честно скажу, я до конца не верил, что случится. И то, что случилось, наверное, можно сказать, что, наверное, у меня хорошая интуиция. Но тот, что вот мы сейчас делаем с Кремулятором, это же, вы знаете, что это идея возникла до войны с Кремулятором. Что...
Ну, просто когда акценты переставляются, конечно же, из-за того, что случилось, безусловно, да?
Саша мне прислал, еще когда роман не вышел ни на каком языке, прислал мне...
Рукопись.
Документ. И я прочитал и просто изумился тому, насколько это точно, насколько это страшно. Но представить себе, что это станет... моей жизнью и частью опыта абсолютно я, конечно же, себе не мог. Вот. И сейчас, когда мы над этим работаем, мы проговариваем все эти тексты и все эти события, так сказать, перечисляем и как-то их пытаемся осознать, это, конечно, очень тяжело. Честно говоря, мне так тяжело никогда не было, как бы в работе над этим спектаклем, потому что он весь про смерть, и там все происходит либо в тюрьме, либо в крематории, понимаете. И это, конечно, самая мрачная, пожалуй, вещь из тех, за которые я брался когда-либо в жизни.
А норма?
Ну, норма повеселее.
Норма – это роман Сорокина, по которому поставил спектакль, веселый спектакль поставил Диденко в театре на Малой Бронной. Да-да.
Ну, там хоть какой-то есть свет в конце туннеля, а тут света-то особо нету. И... какой-то свет приходится находить внутри себя и друг в друге, и как сказать. И даже мы сегодня смеялись много, как ни странно. Вот. Но плитой придавливает, конечно, ничего не скажешь тут. И мы, конечно, есть, и очень важно говорить, но вес такой, конечно, который... Не знаю, как... Мы сдюжим все, если честно. Особенно читая новости и вообще вот, наблюдая за тем, что происходит и как. Будет нам всем нелегко. Уже нелегко, но будет тяжелее, если честно.
Вы знаете, что когда Женю Беркович отвозили в автозаке в Петербург на похороны ее бабушки... Представляя это как некий акт милосердия, наверняка вы об этом знаете, а на самом деле все это превратилось в пытку 25-часовую, когда молодую женщину по морозу в железном багажнике везли через страну из Москвы в Петербург. Так ее... Я почему вспомнила сейчас, когда говорим про крематории. Если знаете, она... Ее привезли туда вот на прощание, в ритуальный зал. Но повели ее через низ, чтобы ни в коем случае она ни с кем не встречалась. И под конвоем ее провели через нижнее вот это вот цокольное помещение, куда, собственно, гробы отправляются после прощания. Вот в этом тоже есть какой-то, не знаю, какой-то особый вид пытки и иезуитства по отношению к человеку.
Это правда.
Вы себя видите вообще в сегодняшней Москве? Представляете?
ежедневно представляю себя, проигрываю себя. Это ничего, не очень приятная картина перед моим взором проплывают. Ну, конечно, представляю. У нас про это же и спектакль. Мы как бы все это в себе беспрерывно представляем и наблюдаем за своими переживаниями.
Ваши спектакли идут в Москве?
Идут, вы знаете, идут. Причем очень интересный список, если честно. Я им даже горжусь. Значит, один спектакль называется «Чапаев. Пустота». Причем в каком-то уже пятом составе. Мне кажется, очень хорошо, что он идет в Москве. Это важно, чтобы москвичи... Хоть театр там небольшой, практика, но чтобы у них есть возможность пойти и посмотреть. Потому что там что, как говорится, не предложение, попадание во время феноменальное. Второй спектакль называется «Беги, Алиса, беги». В театре на Таганке, где сюжет такой, что Алиса убегает из королевства, значит, Зазеркалья. Вот, и ныряет в нору, и вместо того, чтобы оказаться в Лондоне, оказывается в Москве. И туда вместе с ней проникает Алиса ночи и королева червей, и наводит там свои порядки. Сначала все запрещает, ну и так далее. Вот, мне тоже кажется, хороший детский спектакль идет, мюзикл. Вот. И спектакль «Левша» тоже очень важный. Тоже как бы по нашей теме, когда «Левша» уезжает в Лондон, там ему не нравится, и, в общем, он возвращается в Россию. И, погибая, просит передать царю, чтобы кирпичной крошкой ружь не чистили.
Это в Театре наций?
В Театре наций, да. Женя Стычкин играет.
И ваше имя стоит на афише?
Ну, по-моему, да. Мне кажется, стоит еще. Да.
А что сняли? А что сняли тогда, скажите?
Сняли текст Глуховского, ну, понятно, тут уже вариантов было ноль.
Это, кстати, один из первых спектаклей, который сняли. Это был спектакль театра Ермоловой.
Да. Угу. Ну, там шансов было ноль у этого спектакля, это понятно. Там и тема такая, и Митя теперь уголовник все-таки.
Да.
Тут делаться некуда. А что еще сняли?
А норму? Еще сняли?
Норму, понятное дело. Мы сыграли же норму 1 марта 2022 года. И закончили минутой молчания. Собственно, 3-го я уже уехал в Берлин. Да.
Но и вы знали, что снимут, что ее снимет главный режиссер, да?
Ну, поскольку театр как бы переезжал с Дворца на Яузу собственно, на Бронно, это как бы было в планах, что, может быть, потом спектакль, чтобы перевести туда, но тут, как сказать... Но тоже все довольно очевидно. Мне кажется, что этот спектакль уже не мог бы идти в России. Он слишком острый. Вот. Слишком острый и слишком жесткий.
Максим, это же не первая ваша зарубежная история, скажем так. Вы все-таки достаточное количество времени уже, в отличие от многих других ваших коллег, которые сейчас уехали, релоцировались или эмигрировали, у вас опыт этот уже был. Он вам помогает?
Да. Да? Конечно, конечно помогает. Но я же в 2000, скажем так, в самом начале 2005 года приехал в Дрезден и в составе группы «Дерево» прожил 5 лет так, ну, между Дрезденом, Петербургом и всем миром. И работал в Праге в театре. И вообще я же вернулся в Россию просто, чтобы перевоплотиться из актера в режиссера. И вот перевоплощение завершено. И я, как сказать, внутри своей программы, это, как сказать, это тут, ну, то есть я, и, наверное, вот с момента, когда арестовали Кирилла Серебренникова, мне стало, в общем, довольно понятно, куда движется российская государственность. И я понял, что мне, ну, сильно не по пути с этим курсом. И в голове своей придумал план. Ну, то, собственно, он был прерван ковидом, на самом деле. Потому что я когда-то там давал интервью, когда Кирилла арестовали, что вам больше в России ставить не буду. Mm-hmm. Вот, но из-за ковида немножко все задержалось. Вот, и в этом смысле я чувствую себя очень комфортно, потому что меня всегда интересовали другие цивилизации соседние, и мне очень было интересно, как устроен мир потому что то, как он устроен в России, меня сильно не устраивало. Вот. И мне хотелось посмотреть, какие еще есть варианты, какие мироздания предлагает еще, так сказать, формы жизни. Я бы не сказал, что я тут сильно в восторге, но, скажем так, чувствую себя значительно спокойнее и как-то, ну как, мне вот с этой реальностью синхронизироваться и внутри нее заниматься своей профессией как-то сильно органичнее, что ли. Я понимаю, что, во всяком случае, меня окружают люди, которые мыслят со мной похоже, у нас похожие ценности, и, ну, тут как-то, что ли, люди соблюдают правила, да, и это очень важно, потому что когда правила не соблюдаются, и ты живешь как бы в каком-то хтоническом хаосе, и в роли крепостного какого-то придворного артиста, это, скажем так, не совсем то, чего я искал все эти годы.
А правда ли, что война, начало войны застало вас практически вне России, но вы должны были приехать туда, в Москву, именно в эти дни?
Да, так мало того, я приехал, это же совершенно феноменальная история. Я ставил в Берлине, в Deutsche Theater, спектакль по роману «Замятина мы», что тоже, кстати говоря, совпало с историческим моментом достаточно точно. Вот, к сожалению, из-за войны я его не доставил. Но я приехал 23-го, не представляете себе, 23 февраля я приехал в Москву делать коммерческий ивент, презентацию новой бутылки Курвуазье, которая продавалась бы только в России и стоила что-то там 80 тысяч рублей. Вот. И я придумал классную, такую очень замысловатую, камерную, значит, какой-то такой перформанс, вот, который должен был состояться 24 февраля в Электротеатре. На малой сцене. Вот. Приехал вечером, посмотрел, как у нас монтируются декорации, как все это происходит. Попрощался, сказал, до утра, ребята, завтра будет классно. Ну, и потом проснулся и понял, что перформанс начался совсем другой, иных масштабов. И, к сожалению, мы в нем должны все принимать участие в той или иной роли.
И сколько продержались? Неделю продержались после этого.
Ну вот до 3 марта. Ну, у меня как бы я просто должен был уже был. У меня там стоял спектакль, я должен был продолжать был репетиции. И я как-то пытался разобраться с тем, что происходит. И, в общем, честно говоря, до сих пор не разобрался. Правда, вам скажу. Шоки до сих пор. Но привык. И вот это, конечно, когда привыкаешь к шоку, у тебя шок, как бы ты просыпаешься, у тебя шок. И засыпаешь. У тебя шок. И это такая как бы тупая боль, с которой ты научаешься жить, она, как сказать, как будто себе нельзя показывать, но как будто что-то выросло, или не знаю, или наоборот, перестало работать, и ты с этим живешь. Оно все время болит, но ты уже привык. Вот, мне кажется, я живу так примерно, в таком состоянии.
И, насколько я поняла, был такой период, ну, наверное, как у многих людей, которые этот шок испытали, когда вообще невозможно даже представить, что ты будешь заниматься тем же, чем ты занимался до этой роковой даты. А были у вас такое вот внутреннее понимание, что, может быть, я уже больше никогда и не вернусь к своей профессии, к своей работе?
Конечно, я полгода не занимался профессией, я полгода занимался общественной деятельностью, помогал там что-то кому куда поехать, как документы оформить. Я какой-то вот этой вот занимался, придумывал какую-то общественную организацию. Вот. Но в какой-то момент, когда потрясения в моей жизни еще и на личном фронте достигли какого-то такого пика, я понял, что мы с Пашей Семченко в Дрездене встретились. Он приехал из Хельсинки, у нас был один день на подготовку, даже один вечер, и мы сделали уличный перформанс в спальном районе Дрездена.
То есть вы как артист выступали, да?
Как участник? Артист, перформер-художник, да, я выступал. Мы с ним давно же знакомы, уже много-много лет, и время от времени этим занимаемся. И это меня как-то вернуло, и несмотря на то, что за нами наблюдали старики, дети и бомжи, у меня возникло ощущение, что я хочу, готов, и у меня возникло ощущение, что и миру это нужно, чтобы я вернулся в профессию.
А что это было за перформанс? Что это было? Что вы там придумали? Просто какое-то высказывание, да?
Ну, мы там рисовали два автопортрета друг другу. Ну, там как бы это все происходило в такой борьбе. Мы потом это все сжигали. И потом сидели в клетке, и люди нам через щелочки давали сигареты и деньги на пиво.
Кошмар какой. Ну, я вообще, я прочитала, помимо того, этого случая, я еще прочитала, что вы даже пытались грузчиком работать, и такое было. Это все сейчас происходило, пытался. Дорогие друзья. Вот
в марте 22-го, да. Было предложение, поступило мне работать грузчиком, разгружать квартиры умерших людей в Берлине.
Опять же, смерть.
Да, что показалось мне хорошим символом. Да, видите, вот сейчас. Театр, вообще литература, это же тоже это в каком-то смысле разгружение квартир умерших людей. Рассматриваешь их вещи.
И этот опыт что дает? Это как-то откладывается? Откладывается?
Этот опыт дает смирение. Смирение.
Перед самим фактом смерти.
Внутренний покой. Ну да. Но в этом ничего нового нету. Как говорил Карлос Кастанеда, то есть его Дон Хуан учил этому, что если вы в чем-то сомневаетесь и не можете принять решение, нужно посмотреть за левое плечо, потому что за левым плечом всегда сидит смерть, которая может случиться с вами в любой момент. И спросить у нее, как лучше поступить, она всегда посоветует, как вернее сделать.
Кстати, еще один спектакль вспомнила на эту тему. Ваш тоже с Алисой, по-моему. «Девушка и смерть». Да?
«Девушка и смерть», конечно. Да, конечно. Некрореализм называют. Ой, некроромантизм называют. Жанр.
Вообще, такое количество работ, которые вы сделали, давно уже тянет на отдельный театр. Вы как-то с ними, с этими работами, которые есть или которых уже нет, вы с ними внутренне расстаетесь? Или какая-то все-таки есть надежда вот как-то все это собрать? Смотрите, какая труппа, во-первых, собирается, да? И Алиса Хазанова, и Макс Суханов, и замечательные ваши Игорь Титов, и прекрасные ваши девочки, партнерши, и ученики. Смотрите.
Ну, вот мне кажется, что в современном мире, я и раньше-то так думал, а теперь в этом я уверился еще шибче. В современном мире, чтобы очень важна мобильность. Как вот мы с одним моим другом-писателем недавно общались, он говорит, вот раньше мы ценили такие вещи, как дом, машина, кабинет рабочий. А сейчас мы ценим просто документ, который позволяет тебе быстро сорваться и оказаться в другом месте. Поэтому театр же это, в первую очередь, он существует в воображении зрителя, ну и в нашем воображении. Для того, чтобы он был, не нужно какое-то стационарное пространство. Мы эти самые, как это, бременские музыканты, мы же кочевники. И в этом наша, собственно, сила. Это то, что нам позволило, так сказать, сняться с места и продолжить работать, а не трястись о том, чтобы сохранить театр. Мы же его сохраняем, просто мы в другой форме. Есть такие, это же два типа театра. Один бродячий, а другой придворный. Вот мы бродячий.
Ну да.
Площадной, народный театр.
Ну, тем более, театр, он понимается везде и на любом языке. Вы знаете, я смотрела «Черного монаха» Кирилла Серебренникова по трансляции в телевизоре. Ну, вы знаете, что и нашим зрителям скажу, что он там несколько языков, там смешение, там и на английском, и на немецком, и на русском. И я через какой-то момент вообще поняла, что мне и язык-то не нужен. Я и так все понимаю, без на каком языке не говорили бы эти замечательные актеры. Потому что настолько выпукла идея, тема, да, сам рассказ, столько в этом боли и страсти, и страдания, что совершенно не важно, на каком языке говорят. Ну, учитывая, напомню нашим зрителям, что Максим как раз всю сознательную жизнь, профессиональную, занимался театром без слов. Это только потом, через какое время вдруг заговорили артисты. А сначала же и сам был без слов, да? Мим?
Ну да, да. Да, это правда. Но я стал ценить, на самом деле, слова. Мне стало очень интересно этим заниматься. Потому что же слова – это такая очень удивительная придумка человечества, которая позволяет нам передавать друг другу довольно тонкую информацию. Например, делать поэзию. И благодаря этому изобретению, собственно, наша цивилизация существует. И то, как именно в логосе происходит сейчас трансформация и цивилизационные сдвиги, это, конечно, вот за этим очень занятно наблюдать. Борьба двух концепций, одна называется война, а другая спецоперация, это же то, что действительно меняет мировоззрение людей. Вот они как называют, они то и видят. И это потрясающий феномен, на мой взгляд.
И в то верят, как они называют, конечно, в это они верят.
Конечно, но они же это видят. Они что видят, в то и верят. А видят они то, что они произносят. Это какой-то удивительный цикл.
А, Максим, а что касается придворных театров. Да. Вот здесь какие чувства вы испытываете, когда следите за, что называется, за жестами людей, с которыми вы когда-то работали и сотрудничали, у которых работали, когда понимаете, что они сейчас работают на совсем другую аудиторию и вообще на другой смысл. Я не хочу называть фамилии, это не важно мне. Мне важно, вот какие чувства вы испытываете. Вы пытаетесь себе объяснить, почему тот или иной человек поступает именно так? Каковы его мотивы?
Конечно, пытаюсь, и даже мне они понятны.
И? Деньги или что-то другое?
Ну, все. Это же мироздание. Ну, как сказать? Вот когда вы там, у вас есть определенная степень свободы. И определенно, ну, она как бы очень суженная, да. И вы в рамках вот тех обстоятельств, в которых вы живете, вы в них и живете, ну, выживаете, вы же не можете. Ну, это базовый инстинкт человека – выживать. И мне это понятно. Абсолютно, ну, то есть у меня не возникает каких-то вопросов. Понимаете? И мы же не можем их судить. Мы-то уехали. Судить может тот, кто остался. Да. И ведет себя иначе. Тот может судить. Вот Муратов может судить. Он остался. А мы нет. У нас такого права нету. Мы можем про свои дела тут разговаривать. Мы живем в разных, как бы, ну, как бы мы в разных, прям на разных планетах живем. И поэтому я, ну, иногда каким-то... Нет, я даже удивляться перестал. Мне понятно, ну, как сказать, мне понятно. Мне понятно. Это трагично все, но это так. И тут тут нужно переживать за все человечество, понимаете? Получается так, что, как сказать, что просто единственная разница в том, что они там, а мы тут. И она фундаментальна. И просто мы тут, и у нас русские паспорта, а они там, у них русские паспорта. Я вот стал думать вообще о том, что такое гражданство. Да? Вот мы все уехали. Ну, граждане там России. В основном все. Понимаете? И это очень важный факт, на который, ну вот лично я долгое время не очень обращал внимания. Мне казалось, что это не так уж и важно. А на самом деле это бесконечно важно. И может быть, собственно, в этом и есть трагедия русской, так сказать, государственности, ну, русского гражданского общества, в том, что мы не очень как бы серьезно к этому относились.
К самому факту этого гражданства.
Но это не, да? Просто, это не просто факт. Это, как сказать, это же налагает на нас определенную ответственность, которой мы не пользовались просто никогда. И вот что вышло.
Ну как, были же попытки почувствовать себя неподданным и не щепкой в этом океане политической манипуляции, да, а гражданин. Ну, да. Собственно, послушайте, кому я говорю, вы этим занимались всю свою профессиональную жизнь в Москве, все ваши работы, они все равно об этом.
Да.
О поиске самоидентификации человека, о том, о его взаимоотношении с миром, о его попытке этот мир менять, не подчиняться ему. Ну, я вот сейчас просто то, что мне приходит в голову, то, что для меня было важно всегда. Ведь, несмотря на трагизм тем, которые всегда брали в спектакле, там все равно было это ощущение очень какой-то важной миссии человека в этом мире. Поэтому каждый спектакль, вот сегодня вот я вспоминаю все, что я вот вам назвала, то, что мне приходит на память, это про сегодняшний день все. И в этом, несмотря на, повторю, на трагизм, все равно в этом есть и какая-то невероятная надежда. Почему не получилось, это другой вопрос. Тоже, чем мы занимаемся. Мы все на этот пытаемся ответить на этот вопрос. Что случилось? Почему это с нами произошло? Как это вообще возможно?
Но вот 100 лет назад тоже ведь не получилось, понимаете, какой вот феномен там удивительный. И много же у кого не получалось. Я в этом смысле вот прочитал с большим удовольствием и интересом историю государства российского от Бориса Акунина. Увлекательнейший труд, между прочим, где он проводит линию, что вот все даже самые просветленные русские императоры пытались это изменить и начинали как либералы, а заканчивали закручиванием гаек. И тут, возможно, есть что-то большее, чем просто наше мнение. А есть какая-то историческая логика, может, какая-то в этом есть. Просто мы пока нее не понимаем.
Именно в отношении России, да?
Ну, про Россию мне просто понятнее, как сказать. Я как, ну, поскольку в европейской истории в меньшей степени разбираюсь, ну и вообще в устройстве. Я как русский человек, я прожил в России основную часть своей жизни больше. Я про нее просто больше понимаю, больше про это читал, больше там жил, это часть моего опыта, поэтому я могу про это хоть как-то рассуждать. Про то, что касается местных реалий, я пока не разобрался. Я вот только пытаюсь понять. И должен сказать, что во многом Россия сильно прогрессивнее местных вот деятелей. Вообще немецкая бюрократия, как тут устроены банки, вот это же так неказисто, это просто настолько неказисто, это просто страшное дело. Страшное дело. И тут как бы ответа нет.
Что,
вот что я обнаружил, что тут я не гражданин как бы этого пространства, я такой какой-то гость, который, ну, вот здорово, что приехал, пока работаешь, можешь побыть.
То есть у вас нет ощущения, что это навсегда? Что вы больше никогда не вернетесь туда?
Вы знаете, опыт последних лет показывает, что вообще уверенным быть в наше время – большая ошибка. Ну вот ковид. Вы могли себе представить, что вдруг все страны всех закроют по домам и будут все просто год сидеть дома и не выходить? В это же сложно поверить, что такое может быть. А тем не менее это произошло. Поэтому что что нам грядущий день готовит, предсказать многие пытаются, но никто не может. Даже очень умные люди. Я вот слушаю, я бесконечно слушаю, значит, вот разных экспертов на разных языках. Люди пытаются, но у них что-то ничего не получается, по-моему.
Ну, потому что попали в такую щель временную, что со всех сторон, в такую страшную, не знаю даже, как назвать, какую-то пропасть.
Ну, война. Понимаете, очень интересно. Да. Я вот что думаю про войну. В войне же мы не знаем, кто победит и чем она закончится. И какого масштаба она будет. Мы не знаем. Когда люди воюют, они рискуют своей жизнью для того, чтобы победить. И мы можем как угодно это обсуждать, но кто победит и как это произойдет, мы не знаем. И в этом, ну, как в шахматной партии. Мы не знаем. И это страшно интересно, как Хармс пишет. Страшно интересно. На первом месте страшно, а на втором интересно.
Ну, это так можно рассуждать, когда ты пытаешься быть, что называется, наблюдателем. Но я думаю, что у нас точно не получится быть просто наблюдателями, к сожалению. Ну, вы живете сейчас в стране, которая прошла через вот это испытание страшное, да? Страшную болезнь и исцеление. Пока, да?
В данном случае мы все-таки наблюдатели, как и многие, как и большинство. Участники часто это люди, которые находятся в зоне боевых действий в том или ином виде, как военные или как мирные, которых просто на башке падают бомбы, понимаете? Это как бы люди, которые непосредственно испытывают на себе все ужасы войны. Вот это вот, ну, реальные участники. А мы все-таки, видите, сидим с вами в теплых домиках и можем так беседовать.
Нет, не скажу. Я с вами не соглашусь. Потому что паспорт, о котором вы говорили, гражданина страны, которая эту войну развязала, он все-таки, ну, мне кажется, горит. Вот я, в таком случае, я это чувствую внутри, что я не просто наблюдатель. Я, да, в какой-то степени, ну, в какой-то степени участник тоже. Во всяком случае, я обязана разделять это понимание, я должна его чувствовать.
Ну, так-то да, конечно, так-то да. Ну, тут уровень экспириенса, так сказать, просто разный масштаб.
Ну, ну, так вы про это сами и ставите, и рассказываете, все равно про эти чувства. Ну, правда же, это же ну, не, да. не чувства наблюдателя, а совсем какие-то другие. Я не знаю, правда, как их квалифицировать сейчас. И вообще, давайте я так у вас спрошу. Вот вы сегодня кто? Как вы себя, кем вы себя считаете? Человек мира, бродячим артистом? Кем? Русским?
Я русский театральный режиссер. Работающий в мире. Международный, космополит безродный.
Но все равно ведь не по своей воле, да? Это тоже это важно.
Нет,
это
по своей, исключительно по своей. В данном случае я должен сказать, что за свою судьбу я отвечаю сам. Ну, насколько могу. В моих силах. И в данном случае я ни в коем случае, простите за тавтологию, не могу сказать, что я там изгнанник, и это мой абсолютно выбор осознанный. И война в данном случае – это важная, фундаментально важная, вообще перемалывающая все мое мироздание событий в моей жизни, но повлияло на это решение не война, а несогласие, несовпадение с тем, как устроена моя родина, именно с государственной точки зрения. Мне не нравится.
А когда это произошло, вот это понимание? Какое-то есть событие, какая-то точка, или это происходило постепенно?
Это происходило постепенно. У меня отец в Омске, боксер бывший, мы когда в бане с ним парились, он мне все время говорил: «Макса, все, ставки ловить нечего. Ну, то есть это, как сказать, с детства у меня мантра произносилась. И, ну, я говорю, мне просто было очень интересно исследовать другие цивилизации. То есть мне действительно нравится общаться и работать с иностранцами, потому что они мыслят иначе, у них другие, они, ну, они по-другому воспитаны, у них как бы все другое. И мне это очень интересно, потому что я был там октябренком, пионером, барабанил в барабан, читал клятву Ленина, там вот это все со мной происходило, и был в пионерском лагере, и бабушкин дом был прям в Омске рядом с зоной, и я как бы каждый день проходил, когда шел к ней, пулеметную вышку. То есть это, как сказать, довольно большая часть моего опыта, да, несмотря на то, что я там вырос в интеллигентной семье, и бабушка у меня театральный режиссер. Мне интересно, как тут устроено. Я вот, например, когда проводил как-то кастинг в Манхайме, я все время спрашиваю людей о их корнях. И люди мне рассказывают о своих корнях. Например, один дед рассказал, что его предки, французы, после Варфоломеевской ночи сбежали в Южную Африку. Понимаете, да, как глубоко человек помнит, кто зачем
Хорошо.
следовал. Вот он там как бы учился в школе, в той же, где учился Илон Маск, и вот потом приехал в Германию и стал вот актером, например. А другой рассказывал, что его родители сидели в концлагере в Румынии и потом оттуда сбежали и вот каким-то образом перебрались через границу. И, в общем, вот когда война закончилась, они осели в Западной Германии. Ну, и мне вот это, конечно, очень интересно, как люди с этим разбирались, разобрались. И, собственно, когда вот мы, ну, делали «Белую фабрику», я тоже всех, конечно же, расспрашивал. И, например, там вот главную роль, одну из главных ролей исполняет актер по имени Адриан Шиллер. Он еврей. Его отец в 1939 году, будучи 8-летним ребенком, носил звезду. И дед его уже в этот момент сидел, и вот, например, рассказал очень интересную историю, как его, получается, бабушка продавала дом генералу Вермахта. Продавала дом, чтобы, ну, потому что, понятно, они были евреи, и они хотели убежать, им нужны были деньги, чтобы само акт перемещения осуществить. Они были очень состоятельны, у них был большой особняк в центре Вены. Вот. И сидит бабушка эта. Она была такая очень некрупная женщина. Напротив сидит генерал Вермахта, его адъютанты и два чувака из гестапо. Вот. И она сидит и торгуется, потому что ей нужна определенная сумма, потому что семья большая, чтобы, ну, вот, всю семью перевести, выкупить типа отца из тюрьмы, ну, как бы, чтобы вот эту всю операцию перевести, ей нужно вот какое-то конкретное количество денег. Вот. Генерал Вермахта ей не дает. Она сидит, торгуется. Одна. Вот. Стоит чувак из гестапо, говорит: тетенька, ты чего? Ты же еврейка, мы тебя вообще можем дом отобрать. Вот. А генерал Вермахта говорит: так, вы двое встали, вышли. И купил дом за вот эту цену. И благодаря этому вся семья уехала в Лондон. И в Лондоне они 1,5 года сидели в фильтрационном лагере, как граждане Австрии. Я вот, когда все эти истории слушаю,
Это
думаю,
все
какие у
реальная
них...
история, реальная история.
Да, реальный, просто мне рассказывает актер про, ну, вот, про свою семью. Ему там уже там 55 лет, соответственно. Вот. И таких историй множество. И мне, конечно, 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 очень интересно, во-первых, что люди это помнят, потому что в России никто ничего не помнит. Никто ничего не помнит вообще. Потому что эта память, она стиралась, стиралась годами, стиралась. И сейчас опять стирается. Сейчас все, ну, вот эти все запрещения, нас просто нам вытирают память. Вытирают память. Война, не война. Этого не было. То, не то. Это не то. Понимаете, Сталин хороший менеджер был. Понимаете? И когда эту память стирают, люди просто не помнят. И опять продолжаются одни и те же самые ошибки повторяются. И это все, конечно, чудовищно. Никто не помнит ничего, как в времени. Важно помнить и этот опыт анализировать и как-то пытаться хотя бы на грабли, на те же самые не наступать. Видите, ну, мне кажется, в этом смысл вообще культуры, в этом смысл языка, в этом смысл книги, в этом смысл вообще, ну, того, что как мы передаем информацию, что, блин, ну, просто как-то, ну, Вторая мировая война – это чудовищная, ужасная катастрофа, в которой виноваты все. И то, что сейчас это и куда, и как это идет, это просто какой-то ужас. И то, что как бы вот я вот до сих пор не могу как бы понять, почему как бы Европа шлет танки и покупает на 500 000 000 рублей, блин, ресурсов у России. Я просто, ну, я не врубаюсь. Вот это как? Это почему так происходит? Ну, то есть, ну, как бы зачем? Я не понимаю это.
Почему вот так легко обращаться с исторической памятью? Вот нет, этот вопрос очень занимает. Потому что все, о чем вы говорите, это буквально вот вместилось в пару десятков лет. Когда, там, не знаю, вот на примере Катынского расстрела. Когда при нашей жизни Владимир Путин вставал на колени в Катынском лесу. И при нашей жизни были опубликованы все документы, подтверждающие ответственных за, кто ответственен за это преступление. Сейчас опять всю ту же, скармливают ту же туфту, которая была при советской власти, и с удовольствием, с готовностью люди в это верят. Ну, то же самое можно сказать и про все остальное. И про Сталина, и про репрессии, и про возвращение имен, которое сегодня тоже считается почти преступлением. И вообще про все. Как это может быть? Объясните. Ведь все читали книжки, все проходили в школе историю.
Ну, вот, ну, понимаете, вот я думал, что это наша как бы русская проблема. Но когда началась война в Израиле и по всему миру, я вот видел как бы видеоролик, в котором напротив Сиднейской оперы стоит толпа и скандирует евреев назад в газовые камеры. Я понимаю, что это болезнь мировая, что на самом деле мы тут совершенно никакие не уникальные. Мне кажется, что основная причина – людям просто лень, им неохота думать о сложном, о болезненном. Проще забить просто на это все дело. Сделать вид, что этого нет. И не было. Просто кстати, это лень. Мне кажется, что причина – это лень.
Ну нет, что, может быть, еще что-то. Какой-то из зоны комфорта разные. Не хочется выходить, не хочется в это верить, но что это было именно лень. Так.
Да. Это и есть лень. Лень. Просто лень. Хочется покоя, и чтобы было сладенько и уютно.
Вы, кстати, вот «Белую фабрику» же делали, как я понимаю, это было до 7 октября. Это потом случилось оно.
Да, прям во время. А у нас театр, короче говоря, находится прямо рядом с главной лондонской мечетью. Мы там все время ходили в палестинское это, кафе. Очень, кстати, вкусно было там. И волновались мы, конечно, сильно. Но, слава богу, вроде все спокойно. В этом смысле, как вот Чичеваркин верно подметил, что люди там, конечно, выходят на демонстрации, но все проходит мирно. Никто машину не поджигает, ветер не пробивает. И в этом, на его взгляд, и, собственно, красота английской демократии.
А спектакль изменился после 7 числа, по вашим ощущениям?
Да нет, у меня виза кончилась, я вот пока еще в Лондон не возвращаюсь. Тоже это есть такой момент.
Потому что
я выпустил спектакль, у меня кончилась виза, и все.
До свидания, да, автор.
До свидания, спасибо. Все было очень здорово. До новых встреч.
Ну, Максим, тогда спрошу, вот еще такой вопрос хотел вам задать, что такое русский Берлин? Потому что, поскольку, опять же, вот с этого мы начали, я тоже смотрю, и там и выставки, и галерея Марата Гельмана открылась, и люди работают и выступают и с лекциями, и с концертами, и со спектаклями. Можно ли как-то охарактеризовать вот эту вот жизнь русского Берлина сегодня? Из чего это складывается?
Ну вот, честно говоря, в Берлине это совершенно потрясающее ощущение. И вот особенно вот сейчас, пока мы репетировали «Кремулятор», выпал такой снежок. Мы репетировали еще на окраине Берлина, кстати говоря, на заброшенной шоколадной фабрике. Это было очень красиво все на канале. Ощущение, в принципе, мы все говорим по-русски. Но вот ты едешь как бы на такси, там сидит какой-нибудь Мухаммед. Ну, он, в принципе, в Москве сидит. То есть настолько здесь насыщенная жизнь, и столько народу как бы переехало в Берлин, такое, думаю, безумное количество народа русского, что очень, конечно говоря, это расхолаживает, но ощущение, что ты где-то не в России, растворяется вот в этом. Тут можно говорить по-русски и жить и работать. Но, как сказал мне один приятель, что Берлин, в принципе, всегда был городом эмигрантским с момента основания. И что тут есть и французская колония, и английская, и много, ну, там, и всяких, и арабских, и турецкая. Тут, как сказать, это природа этого города. Здесь все вот в каких-то своих кругах вращаются, этнических в том числе. И как-то при этом мирно сосуществует. В этом смысле этот город, конечно, потрясающе уникальный. Я такого, пожалуй, больше нигде в мире не встречал.
А ватников много?
Русских, ну, вот, грубо говоря, в Берлине живет 2 миллиона человек, из них 300 человек русских.
Вот я хочу 300 тысяч. Да-да-да. Вот спрашиваю. Ватников много там, по вашим ощущениям?
Я же общаюсь в своей среде. У меня ватников ноль. Вот у меня ноль. А так, наверное, есть.
Они, наверное, притихли сейчас просто.
Да не знаю. Может, и шумят, но не знаю. Вот в моем окружении я живу в каком-то, в какой-то такой маленькой экосистеме, в которой все устроено очень гармонично. Очень хорошие люди. Все по-русски разговаривают. Даже иностранцы.
А круг общения изменился у вас за эти 2 года?
Да не особо. Я как, ну,
все,
как сказать?
Все со мной, что называется. Все, кто был со мной, все со мной остались.
Я всех своих вожу с собой, да. Ну, как, что-то где-то, конечно, изменилось, но не кардинально, так сказать. Примерно окружение то же самое. Ну, то есть в этом смысле я вообще очень комфортно себя ощущаю. И жаловаться-то мне не на что, честно скажу. У меня все хорошо.
Ну, наверняка вспоминаете же какую-то московскую жизнь или московских людей, или людей, с которыми вы были рядом, а сейчас нет. Я вижу же, что все равно эта тема между, ну, уехавшей и оставшейся, она тоже прошла сквозь вас наверняка, как и у каждого нормального человека. Но какая-то внутренняя, не знаю, спокойность, я тоже у вас это вижу. Вот такого разлада с самим собой нет. Может быть, это самое главное.
Разлада нет. Разлада нет. Но реже и реже я созваниваюсь с людьми, которые только с семьей, а так не редко. Сложно, как бы, и непонятно уже, что обсуждать, как все понятно. Только каким-то очень близким друзьям очень изредка я звоню. Из России мне вообще перестали звонить. Раньше так позванивали, сейчас вообще ноль.
Ну, тоже, видите.
Да.
Показательно. Ну что?
Так, чего? Понятно же все. Все понятно же, понимаете? Вот в этом как бы трагедия момента, что непонятно только, что дальше будет. А так-то все понятно.
Дальше будет премьера «Кремулятора».
Точно, да. Приходите, пожалуйста.
Приходите, покупайте билеты. И надеемся, я не знаю, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь и я тоже окажусь в каком-нибудь зрительном зале, где-нибудь в центре Европы, и будет гаснуть свет. И люди будут на поклоны, я буду кричать «Браво!». Я вот скучаю ужасно по этому чувству. Ужасно. Ну, надеюсь, что это произойдет. Я вам желаю успеха. Да, да, обязательно. Желаю вам успеха. Желаю удачи. Уж будет так. Мы знаем, что будет в ближайшее время. Премьера спектакля Максима Диденко по роману Александра Филипенко. Вот это же здорово, когда мы знаем, вот это точно знаем. Правда же?
Ой, точно не знаю. Ну, слушайте, будем надеяться, что мир еще не покосится в какую-нибудь сторону неожиданную.
Больше уже
Да.
некуда коситься, некуда,
Чуть-чуть.
все уже. Ну.
Да.
Так спрошу еще, есть ли у вас какая-то уже, ну, ближайший план жизни в этом, в творческих
Да.
каких-то вещах?
На
Да?
самом деле, ну вот если фу-фу-фу, тук-тук-тук, мир опять не покосится, то 4 мая у меня премьера в Дрездене спектакля по роману Франца Кафки «Замок».
Тоже очень актуально. Так. Это русский спектакль или немецкий?
Не русский, на немецком языке он будет идти.
С немецкими
Потому что
актерами, да?
С немецкими артистами, да, на большой сцене. Да.
Ну что, еще что-нибудь скажете? Я все записываю.
Так. Ну вот видите, мы уже довольно долго работаем над спектаклем в Тель-Авивском театре Гештальт. По пьесе Оскара Уайльда «Соломин». Вот. Но, как, наверное, все заметили, там сейчас неспокойно. И, ну, вот, видите, мир все-таки покосился в такую сторону, в которой предсказать довольно сложно, как скоро это случится в итоге. Вот.
Я почему-то уверена, что здесь как раз тьфу-тьфу-тьфу, все очень скоро кончится. Их кончится победой Израиля. Это... В отличие
Дай
здесь
бог.
От ситуации с Украиной, здесь
Дай
все
бог.
гораздо. Несмотря на такое противостояние, опять же, да, смотрите, вот вы немножко про это сказали, такое странное противостояние мира на этот всплеск какого-то бесконечного пещерного антисемитизма, юдофобии, в том числе и в таких респектабельных кругах даже, что удивляет. Ну, они молодцы, все равно держатся. Максим, мы должны заканчивать. Спасибо вам большое.
Да. Спасибо вам большое. Рад
я
был встрече.
Очень, да, я тоже очень рада вас видеть. Повторю, что желаю удачи. Пусть будет полный зал, и пусть все поймут, про что вы говорите с этим миром, покосившимся. Будем надеяться, что доживем до лучших времен. Огромное вам спасибо.
Спасибо. Счастливо. Спасибо.
Пока.